В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Вообще, летом, друзья, фраза «сделают не так, как все», она звучит особенно актуально, потому что пока все в отпусках и на море, мы продолжаем работать. И вот, на самом деле, мало кто знает, на самом деле, Александр Янковский собирался поехать отдыхать куда-нибудь в Гурзуф или в Николаевку, но не поедет, не поедет он в этом году, друзья. Нету красной, нет, вру, черной икры, ради которой, собственно, Саша и собирался штурмовать полуостров.
Здравствуйте, дорогие мои, с вами Павел Казарин и Александр Янковский. Это программа, самая серьезная в мире программа «Крымский пармезан». Дело вот в чем. Дело в том, почему так озабочен Павел. Дело в том, что черной икры в Крыму не будет. Осетровый завод в Севастополе закрывается.
Да ладно.
Запущенный в 2015 году в селе Терновка под Севастополем завод по выращиванию осетрины и производству черной икры закрывается.
Нет, по-настоящему новость должна звучать так. В Крыму не будет черной икры, закрыли супермаркет.
Но, теоретически, но, да, наверное.
Но нет.
Да, значит, владелец этого предприятия Михаил Бушмакин, который еще год назад решил продать завод, оценил его в 66 миллионов рублей. Теперь сказал в этом году, что фирма закрывается. Сказал он это в интервью одному из крымских изданий. Однако, значит, сказал по поводу того, что работники уже два месяца как бы не получают там зарплату. Сказал, нет, это неправда. У фирмы нет заложенности по заработной плате. Но мы уже год ищем соинвесторов. Самая главная фраза в его интервью. Пока еще месяц посмотрим, поработаем, а так будем либо закрываться, либо продаваться. Не получается у нас ничего. В стране кризис, денег у народа нет, мы рыбу вырастили, а покупать ее некому.
Так подожди, я не понимаю, у него главная проблема, что деньги закончились, или что у него никто рыбу не покупает с черной икрой?
И рыбу не покупает, и деньги закончились. Деньги у него закончились, потому что в 2016 году в рамках программы развития рыбохозяйственного комплекса его ферме была выделена субсидия на закупку корма и мальков общей суммой в 6 миллионов рублей. Наверное, деньги закончились, поэтому пришло время все продавать.
А слушай, это представь, это классно, это по крымским пляжам в районе где-нибудь Черноморского идет девочка такая. И так, икра черная,
и так далее. Крымская, да?
А никто не покупает, потому что 100 долларов за 100 грамм дорого.
Нет, ну вообще всегда, конечно, когда говорят икра черная или красная крымского производства, это всегда, конечно же, вызывает доверие.
Да ладно, господи, вон в гараже вчера вот всю ночь красили. Слушайте, ну вот, в общем, имейте в виду, уважаемые крымчане, что вот вы не хотите есть черную икру, а из-за вас человек банкротом практически становится.
Ну да. Да, бюджет не резиновый, как бы. Но вот эти импортозамещения тоже как бы все невозможно постоянно за счет бюджета содержать.
Слушайте, друзья, на самом деле чего-то в Крыму становится меньше, а чего-то, я так понимаю, должно стать больше.
Чего, например?
Ну, потому что там одна чиновница выступила против того, чтобы пропагандировать контрацепцию.
Хорошее заявление. Давайте, зачитывайте, Павел, заинтриговали.
Она говорит все очень просто. Говорит, надо...
Не чиновница только, да, общественница
да. Она, в общем, говорит так. Надо, говоря...
Кто говорит?
Все по очереди.
Хорошо.
Так вот, она говорит, надо правильно работать с молодежью. Она, это Елена Майко, которая представитель родительского комитета, она говорит, мы должны всю информацию выкладывать в открытый доступ, и, соответственно, вот тем, кто в браке состоит, мы им про контрацепцию рассказать будем, а тем, кто в браке не состоит, такая пропаганда может навредить. А теперь объясни мне логику в этой фразе.
Я тебе сейчас постараюсь объяснить.
Да.
То есть вот,
ты
если
вступил
вы
в брак,
вступили в браке, да, уже можно тебе вообще не размножаться, как
да.
бы, то есть... А если ты до брака, то вот вообще тебе не стоит рассказывать про контрацепцию. Также я думаю, что по этой логике не стоит рассказывать о том, что Земля круглая.
У нее, более того, у нее логика это сквозит буквально в каждой фразе. Она как говорит, нельзя, говорит, проводить акции против наркотиков. Мы вот, говорит, проводили акции против наркотиков, потом дети пришли и спрашивают у родителей, что такое наркотики.
Наркотики, да?
Да.
Как у главных экспертов по наркотикам.
Это вообще потрясающе. Это, знаешь, трагедия закончилась в селе Кукуево, конкурс детского рисунка на асфальте. Дети ушли искать асфальт и заблудились.
Да.
Вот, и она говорит, нужно учить, половая связь до брака – это табу. Это табу.
Я хочу... Да, но, и, видимо, не надо на этом останавливаться. Также и во время брака, и после брака это тоже должно быть табу.
Ну, если да, если кто-то, конкретно автор этой фразы, не будет плодиться и размножаться, я так думаю, что земля вздохнет с облегчением. Ну, ладно.
Есть еще одна новость. Наконец-то в Евпатории придумали, как подсчитать количество туристов.
Как?
Все очень просто. По
ночные обыски?
Ночные
Нет, это хороший вариант.
Ночные обыски мусорных баков.
Да.
Ну или дневные обыски. Значит, по мнению евпаторийских чиновников, объективным показателем может стать объем мусора, который оставляют туристы. Судить об их наплыве удалось по количеству ввозимых отходов. Вот сегодня в Евпатории работает 80 санаторно-курортных учреждений, в которых одновременно отдыхает более 20 тысяч человек.
Да.
Однако неорганизованных туристов больше, а точной статистики по частному сектору нет. Но, по данным предприятия «Экоград», в июле вывозится около 1750 кубометров мусора за сутки. Это на 500-600 кубов больше, чем в июне, и на 1000 кубометров превышает весенние показатели.
А мне интересно, а как рассчитывается человек? То есть каждый человек должен нагадить кубометр?
Да, где-то так приблизительно.
Ну, понимаете, вот я, например, человек интеллигентный. Я приеду на отдых, выпью, например, маленькую бутылочку пива 0,3. И от меня мусор будет мало. А от вас же два ящика, Александр.
От меня, да, вы хотите сказать? В Евпатории. Ну, хорошо, я буду специально маркировать, чтобы они знали.
Да. В общем, друзья, очень
дальше
хорошо...
Дальше про мусор будем говорить.
Дальше
да?
про мусор, да. В Феодосии придумали ноу-хау перед Днем города. День города – это обычно как праздник? Это праздник, когда горожане выходят на улицы и мусорят. Но тут их решили превентивно привлечь к ответственности и заставили убирать улицы до празднования Дня города.
А скажи мне, пожалуйста, какой смысл чиновникам заставлять убирать до Дня города, если на дне города все замусорят опять-таки?
Так не чиновники в том-то и дело, горожане. Вы, как говорится, хотите здесь нагадить, так будьте добры, уберите. В общем, феодосийские власти обратились к жителям города через, в том числе, официальный сайт и говорят, мы, говорит, все делаем для организации праздника, ну вот просто все. Но мы вас просим, очистите от мусора дворы, приусадебные участки и прилегающие территории.
А я вспоминаю...
Потому что без вас это сделать невозможно.
Да, фразу советского времени. Чисто не там, где мусорят, а, точнее, не там, где убирают, а там, где мусорят. То есть, не ходите на празднование Дня города, пусть город будет чистым.
Да, сидите дома.
Дома.
Да, а то снова на субботник погоним.
В то же самое время глава российской администрации Феодосии призвал подчиненных повышать уровень счастья горожан. Интересно, как он собирается
Очень
делать.
Очень просто. Игры снизить нет. цены на алкоголь.
Да. Угу.
Я знаю эту методу с моих 15 лет, а вот вы нет.
А я нет, Павел, знаете,
да.
Наверное, потому что я феодосиец. Так вот, глава администрации Феодосии
да,
Сергей Фомич призвал чиновников, знаешь, что делать для того, чтобы в итоге повысить уровень удовлетворенности населения результатами работы Но. Местной власти. Надо налаживать между собой эффективное взаимодействие, Павел. Вот, знаете, давайте налаживать,
выкладывать
эффективное взаимодействие.
Давай.
Вот все здесь, в той или иной мере, все здесь в той или иной мере работают на повышение уровня счастья жителей муниципалитета. От деятельности и взаимодействия каждого зависит, насколько будет развиваться город и насколько будет высок уровень жизни наших горожан. Мы должны быть единым организмом. Четкая слаженная работа и будет признаком нормального функционирования. Необходимо не только письменное, но и личное общение. Обратился Фомич вот к присутствию.
Мы должны быть единым организмом? Это вообще,
да.
на самом деле, у меня какой-то фильм ужасов, понимаешь?
Ну,
скованные
это...
одной цепью такие, понимаешь?
Да, но на самом деле, я так понимаю, что речь идет о, вот, например, о черепахе и рыбе прилипали.
Да.
То есть, вот чиновники, такая рыба прилипала, а черепаха это, ну, вот та, которая несет их на своей спине. Вот, наверное, он предлагает все-таки считать себя единым организмом. Или вот как, опять-таки, человек, а в нем бактерии какие-то живут, болезнетворные.
Слушай, а вообще можно еще по управам разослать это, типа, отчитайтесь о повышении уровня счастья граждан подведомственной территории. И ты такой хоп-хоп-хоп переписчиком, тук-тук-тук, 12 часов в ночи.
Вы счастливы?
Вы счастливы? А ну, говори,
мы за вами пришли, но передумали. Счастливы ли вы?
Счастливы,
конечно.
Друзья, чудо случилось, нерукотворное. Нет, не бюст не замироточил, как могла бы сказать Наталья Поклонская, а Крымский мост заговорил.
Ой, неравнодушен Павел Казарин к Наталье Поклонской и Крымскому мосту. Что ж он там заговорил-то?
Ну, слушай, ну, как бы два самых главных открытия персонажа последних 4 лет. Да. В общем, оказывается, у него есть Твиттер. Крымский мост прокомментировал сообщение о том, что у него, значит, какие-то непонятные вибрации образовались. Он говорит, что нет, никаких вибраций нет. Ну, как можно не верить, когда с тобой разговаривает архитектурный объект?
Конечно, мосты они обычно разговаривают и пишут свои посты.
Да, и сразу можно понять, что это твердое, нормальное, квалифицированное экспертное заключение.
Ты знаешь, я думаю, именно с тем, что у Крымского моста появился собственный аккаунт в Твиттере, связано следующее сообщение.
Он здесь в Телеграме.
Дело в том, появится, что в Общественной палате России предложили законодательно вводить ответственность за публикации в социальных сетях.
Овочки.
Я думаю, это именно связано с Крымским мостом. И СМИ, которые содержат несоответствующую действительность информацию. Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества СМИ и массовой коммуникации Общественной палаты России Александр Малькевич. Вот так вот. А то у нас построена, сказал он, четкая система, когда ряд СМИ пишут в своих материалах по сообщению анонимного телеграм-канала с таким-то названием.
А если не бросаются откровенные... А если не по сообщению анонимного телеграм-канала, вот кто-нибудь в Крыму возьмет и напишет по сообщениям Александра Янковского?
Да.
Российское руководство Крыма – идиоты. Это что?
Это...
Клевета, дефамация или свобода слова?
Я думаю, это просто объективная информация.
Друзья, ну там на самом деле в очередной раз мой любимый персонаж Григорий Оффе, который, я напомню, возглавляет общественную палату в Крыму, это тот самый человек, который в свое время говорил о том, что, значит, он же общественную палату возглавляет, он говорил, что обсуждение кандидатуры ректора Крымского федерального университета не нуждается в обсуждении с общественностью, потому что не нуждается в обсуждении с общественностью.
Но это логично вообще, потому что общественность, она ничего не знает, ничего не умеет. И спрашивать ее о чем бы то ни было, да, вряд ли стоит. Но
ему зачем-то задали вопрос про мессенджеры и про ограничение их работы, и он, соответственно, прокомментировал. Он говорит, я вообще, говорит, проблем не вижу. У меня, говорит, на телефоне есть Viber, WhatsApp. Иногда думаю, что надо это все убрать, потому что мне постоянно какой-то галиматик матью шлют, какие-то анекдоты дурацкие, плакаты. Если бы я все это перепечатал, уже можно было бы несколько книг издать. Зачем это нужно? Ну вот закроют их, и все, не будет очередного анекдота, прогресс не остановится, сказал Оффа.
Григорий Оффа я бы посоветовал все-таки бы просто-напросто фильтровать друзей, добавлять не всех подряд, а тех, кто не присылает ему котиков, да, и прочую галиматью.
Да, да, это вообще самое забавное. Ну, слушайте, я вообще иногда думаю, что вот если бы вот на эту в эту фразу поставить вместо слова Viber имя Григория Оффе, то ничего бы не поменялось. Вот послушай, как звучит. Если бы... Ну вот закроют Григория Оффе, не будет очередного анекдота, прогресс не остановится. Суть-то не меняется, согласись.
Я не понимаю, как мы, несчастные, жили всю свою жизнь и не имели вот этого Григория Оффе, можно так добавить. Да,
переиначивает Саша его следующую цитату.
Я могу вам сказать, что у нас была яркая, интересная, красивая, хорошая жизнь без всяких Григориев и Оффе. Это не критерий, в общем, сказал Григорий Оффе.
В общем, да. Собственно, отметился человек, надо было что сказать, он что-то сказал. Мы это...
Еще один человек, который по словам господина Грача, Леонид Грач, напомню, руководитель крымских коммунистов. Так вот, человек, о котором говорит Леонид Грач, с 2005 года занимался вопросами аннексии Крыма.
Это кто?
Это господин Патрушев. Тогда, сейчас он секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, а в 2000, ну вот в те годы, да, ага. 2010-е, скажем так, или там, как их назвать, нулевые, да, он руководил службой безопасности России, ФСБ,
да, генерал армии, герой России, человек, причастный к принятию решений по ядерной кнопке. И что же он сказал?
А в это, значит, на этой неделе он приехал в Крым и сказал, что у вас тут вся система прогнила фактически.
Да ладно?
Да, говорит, у вас очень высокий уровень коррупции.
То есть вышел Николай Патрушев на центральную площадь Ленина с двумя плетками и как унтер-офицерская вдова. Давай себе сесть в две руки.
Уровень коррупции у вас повысился.
Да.
Говорит, дело в том, что в 2017 году выявлено около 2000 нарушений антикоррупционного законодательства.
Да. Есть на самом деле выход. Выявлять поменьше. Вот реально. Вот я тебе серьезно говорю.
То есть он не видит никакой взаимосвязи между российской аннексией и увеличением уровня коррупции.
А он генерал, он не может этого сказать вслух.
Понятно.
В общем, друзья, продолжается какая-то странная история про князя Владимира, который не князь, а теплоход. Вот. Который который все то ломается, то выходит из билета, то отменяет эти билеты. Вот теперь обещают, что он возобновит круизные рейсы в августе из Сочи в Севастополь. Но это, во всяком случае, ТАСС сообщает со ссылкой на источник в морском порту Сочи.
Давай напомню вообще историю этого круизного, так называемого, теплохода «Князь Владимир». Раньше, да, в предыдущих жизнях он был паромом автомобильным, да, и курсировал между европейскими портами. Да, но не парусным, еще не деревянным, железным. Но был он построен достаточно давно, больше 40 лет назад. Ага. Потом его купили, переделали, ну, потому что никто из обладателей больших круизных судов не хочет заходить в Черное море, ну, и в порты Крыма, и пустили его вот по этому маршруту Сочи-Севастополь.
Сочи-Севастополь,
да. И даже,
ну, как
отчитались...
пустили? Он первый раз должен был 29 апреля выйти.
Но
лайнер не смог покинуть Севастополь. Да.
Раньше-то в прошлом году он ходил, а в этом году он не смог покинуть порт.
Да, потом 6 мая у него пожар на судне, опять отменили рейс. В общем, с тех пор ни одного круиза находится в порту Сочи, а в прошлом году, да, 5000 туристов воспользовались им.
Это достаточно много, в принципе. Наверное, не, может, практически он... половина всех туристов, которые приехали в Крым.
Слушайте, да, а вот Ялта решила, собственно, вспомнить о том, что она курортный город, и витрины курортного города должны быть нарядными. Поэтому я вам... Вот, Александр, смотрите внимательно мне в глаза. Я вам зачитаю 5 номинаций. Вы выберете, да, номинацию, которая вам близка. Итак.
Давайте.
«Жемчужина Крыма».
Так.
«Рай на земле». «Ялта, солнце, виноград». Это не каменная бумага.
Будешь, да, рад. Да.
«Культура, история города». И «Ялта, любовь моя». В какой номинации вы собираетесь, кстати, разукрашивая ялтинские витрины?
«Жилье у моря недорог». Да, есть такая номинация.
Она есть неофициальная. Всегда есть, да, друзья. В общем, да, там в Ялте решили, на самом деле, оформить витрины. Ну, вот посмотрим, что это
получится. Решили оформить, значит, я пусть оформляю.
Не знаю, что рисовать, рисуй Путина. Обязательно власти дадут тебе как минимум поощрительный приз.
Да, путевку в Магадан.
Это если плохо нарисуешь.
Хорошо. Павел, расскажите, да, мне, пожалуйста, вот я не совсем понимаю, не, да, слежу за футболом,
да,
хотя знаю, что самая популярная, как бы сейчас кричалка фанатская у всех команд, у болельщиков всех команд, это «Слава Украине».
Угу.
Но, тем не менее, я не пойму, что там случилось, почему крымский депутат выходит из ЛДПР, это либерально-демократическая партия
России. Знаменитая
либерально-демократическая. Да, знаменитая, да. И либеральная, да, и не менее знаменитая демократическая партия после выпадов со стороны сына Жириновского из-за футбола. Что это такое вообще?
Я, честно говоря, долго пытался разобраться. В общем, есть такой депутат Госсовета Крыма. Звать его Евгений Кабанов. Он еще гендиректор компании «Интерстрой». Вот. И он сказал перед матчем «Россия-Хорватия», что подарит квартиру в строящемся доме в жилом комплексе «Доброгород» и тому игроку российской сборной по футболу, которая забьет победный гол в матче. Но так как сборная России проиграла,
так,
я так понимаю, что, в общем, на него как-то эту инициативу прокомментировал сын лидера партии Владимира Жириновского, Игорь Лебедев, да.
Ага, потому что, типа, чтобы не подставлять человека, потому что находится на санкционном полуострове, да, вот где-то, наверное, такая логика.
Сложно понять, какая это логика. В общем, поссорились с Иваном Ивановичем, с Иваном Никифоровичем из-за какой-то ерунды, но так как вся эта крымская история про ЛДПР всегда все равно остается имитационной, поэтому и разбирать ее всерьез смысла нет.
Нет, есть смысл, потому, да, что, в принципе, этот футбольный матч Россия-Хорватия, он закончился победой Хорватии.
И слава Украине.
И слава Украине, в принципе, да.
Это самое главное, что было.
А вот российский актер Антон Макарский, я, честно говоря, не знаю такого актера.
Нет, он известный сериальный.
Ну, вы знаете, Павел, как бы в узких кругах тогда, раз вам известный.
Слушай, я, может быть, еще всех актеров Хаслера знаю или Порнхаба.
Ой, боже мой.
Актриса.
Значит, так вот этому российскому актеру Антону Макарскому на 3 года запретили въезд в Украину,
да,
из-за нарушения правил посещения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
А потому что нечего участвовать в съемках сериала, который снимается в оккупированном Крыму.
Зачем тогда он ехал вообще в Украину?
Ну, знаешь ли, патриотизм патриотизмом, а провести свадьбу всегда провести свадьбу. Но, кстати, он не единственный, друзья. Компанию, собственно, невъездных пополнил британский журналист. Господи, у него сразу имя из 4 слов. Джон Уоррен Грэм Бродерип. Его тоже на 3 года запретили въезд в Украину из-за нарушения правил посещения Крыма, да.
Вот, кстати, его программа я немного посмотрел. Ну, уже вот после того, как
он
его запретили.
Да, на телеканале «Россия» работает.
НТВ, по-моему. Или...
Не, на одном из...
Это телеканал НТВ. Это телеканал НТВ. Я видел, по-моему, 4 программы, снятые после уже 2014 года.
Поедем, поедим,
да. Где он приезжает в Крым и рассказывает, сидя, допустим, в крымско-татарском ресторане, говорит, что Крым исконно русская земля.
Потрясающе. Вот потрясающая история. Вот,
да, это замечательная история. Или он идет по Ялте и говорит, в Ялте, говорит, там он причем с таким акцентом говорит, в Ялте есть все для роскошный отдых, есть все. Нет туриста, правда.
Для роскошного... Так это тоже условия для роскошного отдыха, когда ты приезжаешь, когда
нет туристов. Да.
Слушайте, ну я так понимаю, в этом списке этот человек останется не последним, потому что Федор Конюхов, судя по всему, тоже, если решит поехать в Украину, то не доедет.
Почему?
А потому что он планирует поход по Крыму на верблюдах. Это российский путешественник Федор Конюхов.
Ты думаешь, вот. Сидят верблюды? Верблюдов сидят его.
Он, во-первых, приехал в ханский дворец Бахчисарай. Он говорит, через Крым прошло много культур разных народов. Вот, для того, чтобы хорошо узнать Крым, нужно посмотреть, пройти его ногами или проплыть, или пройти на верблюдах.
А и мне нравится, говорит... кстати, проплыть. Вот он может по Салгиру, знаменитому судоходному Салгиру,
да,
проплыть
весь, да,
сплавиться,
да,
да. Или по Альме, или по Бельбеку.
Ну, в общем, я так понимаю, что Федор Конюхов, соответственно, тоже может обнаружить себя в списке миротворца. И, в общем, да, вот либо верблюд где-то под Феодосией, либо, соответственно, кофе на Майдане.
Да. Значит, мы продолжаем нашу программу. Вернемся в эту студию, студию Крымского пармезана, через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Павел Казарин, и невидимый Сергей Макрушин.
Ну, Сергей Макрушин всегда с нами, он практически как знамя. Он примерно как те полгода, пока вы не приходили на эфиры. Вот, теперь он в роли Александра Янковского. Да.
Хорошо. Есть еще две новости из Севастополя. Рассказывайте, Павел.
Ну, там очень забавно. Там у них была программа по приведению в порядок малых архитектурных форм в Севастополе, в том числе на пляжах. Но я так понимаю, лишнее сносить. В итоге, когда ее утвердили, оказалось, что установят еще сотню новых ларьков.
Но это логично. Но в принципе, любое сокращение, это традиционно. Любое сокращение приводит к росту.
Да, власти Севастополя пообещали заставить городские пляжи сотнями ларьков и павильонов. Да, утвердили новую схему нестационарных торговых объектов, и там оказалось, что увеличилось вот это количество ларьков-павильонов почти на 100 единиц.
Да, при этом в этом году планируется снести около 1500 нестационарных этих самых торговых объектов.
Слушай, это вот вообще, это интересно. А кто победит?
Победит,
бульдозер, я думаю, или эскаватор?
Победят севастопольские чиновники. Вот мы практически постоянно разговариваем с севастопольскими предпринимателями, которые больше всего пострадали, ну, владельцы этих самых ларьков. Они говорят, вот наши ларьки сносят, которые стояли там много лет, возле моря, в городе, на разных улицах, ну, магазинчики какие-то там, да, бытовые услуги оказывали. А сейчас все просто-напросто зачищается под единое, так скажем, руководство, и говорят им, вот раньше вы деньги носили сюда, теперь это будет дороже, и деньги будете носить сюда.
Да.
Вот так вот и замечательно.
То есть это просто сносят 1500 неправильных ларьков,
да.
А ставят 100 правильных ларьков, и потом еще 100, и потом еще 100, и потом еще 100.
Павел, расскажите теперь про экстремизм и Ксению Собчак.
Слушайте, но с Ксенией Собчак все хорошо. Для того, чтобы называть вещи своими именами, нужна сущая малость в этом мире, для того, чтобы в России.
Так.
Во-первых, записывайте. Нужно, чтобы ваш папа был начальником президента. Раз. Во-вторых, чтобы глава Росгвардии возил вас в детстве в школу. Два.
Так.
В-третьих, нужно быть светской львицей. Саша, сразу нет.
Мне как-то не получится.
А, между прочим, судя по глазам нашего режиссера, она заинтересовалась.
Да.
Так вот. Ну и четвертый, твоя фамилия должна быть Собчак. Ксения Собчак, которая сказала о том, что Крым украинский, она ни под какую ответственность не попадает. Об этом стало известно от прокуратуры, которая написала, что экстремизма на словах Ксении Анатольевны нет.
То есть... В принципе, она сказала правду, и теперь мы должны сказать крымчанам еще раз, напомню, что Крым украинский.
Безусловно, самое главное, просто единственная есть проблема. Для того, чтобы в России говорить правду, вот нужно соблюдение тех самых условий, о которых я вам говорил. В противном случае, скорее всего, на вас возбудят уголовное дело.
Либо за вами будут охотиться с помощью спутников,
да,
космических спутников. Значит, российские чиновники Крыма хотят внедрить спутниковый мониторинг состояния использования земель. Об этом сообщил глава ведомства Александр Спиридонов. помню, тот самый как бы соратник господина Аксенова, который с ним прошел огонь, воду и медные трубы, а теперь еще и спутники фактически. По его словам, ведомство имеет возможность использовать технологии Роскосмоса в борьбе с нарушителями земельного законодательства. Представляешь, только вышел что-то посеять на своем земельном участке, и так из космоса такой пью, луч прямо-таки указывающий, говорит, ай-яй-яй, нельзя этого делать.
Слушайте, ну отличная схема.
Да, конечно.
Это можно снять документально, а потом просто...
А сколько денег можно на это дело как бы распилить?
Я вообще не понимаю, мне вот иногда...
Под Google карты, ведь представь, да, как бы сложно же ведь скачать Google карты и что-то там на них это... Это очень дорого, да, спутник.
Или можно сделать как в Липецке, объявить рейсы в Крым, а потом их отменить, но деньги-то уже освоены.
Да.
Там вообще замечательно, аэропорт Липецка с 21 июля отменяет прямые рейсы в Крым и обратно.
Ну, наверное, не аэропорт, а сама авиакомпания,
которая... Да, авиакомпания Руслайн, собственно, которая летала, аэропорт отмену не комментирует. Но, в общем, жители Липецка, соответственно, в Крым будет добираться как-то в обход.
А сейчас, внимание, объявление. Дорогие жители Керчи, в течение недели практически, да, а может быть даже и больше, вам предстоит слушать радио «Крым Реали» и программу «Крымский пармезан».
Да,
потому что с 17 по 20 июля, а также с 23 по 31 июля у вас планируются технологические перерывы в трансляции всех телерадиопрограмм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи. В эти дни на радиотелевизионном передающем центре Керчь запланировано проведение работ на антенно-мачтовой системе.
Ты понимаешь, что это революционная ситуация создается? Отключает телек, телек да. Смотреть нельзя, лучи пропаганды не проникают в мозг конкретно в Керчи, и там практически через две недели Марсельезу на улицах начинают петь.
Ну зачем же Марсельезу? Достаточно просто сгинуть наши вооружения, как Росана Солнце.
Да-да-да.
Дальше, Павел, что у вас? Теперь ваша практически археологическая находка. Да. Вот вы даже не представляли себе, что есть такое.
Спелеологическая находка, давайте. Друзья, да. Строили трассу Таврида и в районе поселка Зуя.
Провалились под землю.
Ну, практически. Крупную карстовую полость нашли. Вот. И, собственно, она грозит оказаться самой большой в предгорном Крыму. 1015 метров длина пещеры.
То есть больше километра.
И это не предел, да. А более того, ее открыли и сразу закрыли, потому что крымчане попытались туда залезть.
Логично. Потому что я думаю, что многие крымчане подумали, что это ветка линии львовского метро туда проложена.
И вдруг, ты не понимаешь, мы на самом деле из Львова прокопали этот тоннель, чтобы в районе Зуи потихонечку правосеки выбирались. То есть это как бы тоннель дружбы. А вот тоннель дружбы, да.
А я, знаешь, я предполагаю, почему закрыли, да? Потому что залезет туда человек, например, крымчанин, например, с флагом России, да, с лозунгом «Крым наш», там еще то бац, а там кокошников нет. Балалайки нет, водки нет, матрешки нет.
Ну, в принципе...
И какой же это российский Крым там?
Вот
оно в чем дело-то.
Но какие-то непатриотичные мамонты там. Друзья, вот, но между тем, я бы хотел обратить ваше внимание на очень важную историю. Пармезан вам единственный доступный, он на радиоволнах.
Можно просто... Пармезан вам!
Пармезан единственный доступный остается на радиоволнах, потому что российское руководство продлило продовольственное эмбарго. То есть вот этот день бульдозера на границе продолжается. Вот. То есть всю подсанкционку и так и продолжит давить, как минимум до 2019 года. А я напомню, что с августа 2015 года, как 3 года назад, как ввели, уже 25 тысяч санкционных продуктов бульдозерами подавили.
Да, но смотри, значит, он не до 2019 фактически уже, до 2020 года, потому что Путин, это президент России, Владимир Путин, он продлил это продовольственное эмбарго до конца следующего... У Поклонской спросишь. До конца следующего года. То есть, следующий год – это уже 19-й, Павел.
Да, и, в общем, все, я напоминаю, что в черном списке продукты Евросоюза, США, Канада, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. И тут еще крымский завод черной икры.
Туда же присоединение. Мы, говорит, присоединяемся к этому санкционному списку.
Ну, вышел Росстат и говорит, проблемы нет. На самом деле, мы... Говорит, россияне вообще слишком много едят. 40% взрослого трудоспособного населения, эксперты Росстата говорят, в возрасте от 19 до 60 имеет лишний вес. А это причина всего этого в избыточном питании.
Вот.
Потому что, как еще Гоголь писал, вот Плюшкин, помнишь, народ завел привычку трескать.
Да. Кстати, ты знаешь, на этой неделе Крымстат, вот Крымское статистическое ведомство, обнародовало еще одну очень забавную информацию. Она сказала, что крымчанину для того, чтобы выжить, то есть, ну вот, минимальный набор продуктов какой-то купить каждый месяц для еды просто, да, не для, не туфли там, не носки, не платки, а вот просто... просто, чтобы покупать минимальный набор продуктов, ему необходимо иметь 4088 рублей. А все, с кем мы не говорили из крымчан, они говорили 4088 рублей, это приблизительно на неделю.
Ну, да, то есть... это 100 долларов, на ёлки-палки, ну, меньше 100 долларов, ну, как-то на это можно месяц-то прожить?
Ну, вот как-то да, как-то считаешь, ну, можно
купить, когда рацион советского солдата составляет, там, я не знаю, там 1500 килокалорий. А рацион американского солдата составляет 7000 килокалорий. Врете вы, не может солдат съесть 2 мешка брюквы. Если брюкву покупать, то, в принципе, на 4800, наверное, можно
потянуть. Знаешь, там посчитали, что человеку достаточно 15 килограммов хлеба в месяц. Хлеба, понимаете? И 150 граммов масла. Я как-то, ну, можно, в принципе, да, как-то размазать тонким слоем вот это 150 граммов масла на 15 килограммов. Да, и как раз, наверное, получится вот эти 4088 рублей.
Слушайте, это... ну это просто забавно. Ой, слушайте, столько новостей не успели рассказать, я не знаю.
И не надо, в принципе. Поскольку пармезан теперь остался только в радио, мы и будем рассказывать их и в следующую субботу.
Мы будем есть санкционные продукты и пересказывать вам ощущения.
Это была программа «Крымский пармезан». Павел Казарин, Александр Янковский. Прощаемся с вами, увидимся и услышимся в следующую субботу.